Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология», в студии Сергей Медведев. И мы начинаем цикл эфиров, посвященных культуре Z. У Владимира Попернова есть книга под названием «Культура 2», а у нас будет «Культура Z», даже и, собственно, начертание похоже. Поговорим мы о Z-идеологии, Z-пропаганде, Z-культуре и Z-религии, о православии военного времени. В России фактически мобилизована Троица – Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Троицу Андрея Рублева государство передало Русской Православной Церкви, чтобы та усилила молитвы за победу. Война в Украине все больше превращается в священную войну, а РПЦ – в ее идеолога. Как в стране возникло милитаризованное Z-православие? И может ли вообще в России церковь отделиться от государства? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергиенко.
Передача Русской Православной Церкви Троицы Андрея Рублева символизирует новый этап единства государства и церкви. Русская Православная Церковь называет войну уже чуть ли не священной, а патриарх Кирилл оправдывает российское вторжение и обещает отпущение грехов всем, кто пойдет воевать. Государство активно использует Русскую Православную Церковь в качестве пропаганды войны. Многие священнослужители поддержали агрессию. Некоторые осудили, но после нескольких дел по новой статье о дискредитации вооруженных сил, чтобы сохранить приход, уже мало кто в открытую готов критиковать решение патриарха и российских властей. Существуют и идейные, так называемые «боевые батюшки», которые ездят на фронт поддерживать российских солдат. В том числе в России есть и учебный центр подготовки боевых священников, где есть такие дисциплины, как общевоенная подготовка, военное право, медицина и геополитика. Священный Синод еще в том году постановил возродить должность протопресвитера военного духовенства. На самом деле, еще до войны, в 2009 году, патриарх Кирилл обратился к Дмитрию Медведеву о воссоздании вооруженных силах Российской Федерации Института Верховного Духовенства, который президент подписал. Так что подготовка и обучение боевых батюшек в России идет уже очень давно. Как милитаризация проникла в Институт Церкви? Почему так усилилась связь государства и церкви в России? И как поддержку войны можно трактовать с религиозной точки зрения?
Говорим об этом с нашим сегодняшним гостем Ксения Лученко, журналист и специалист по церковной тематике. Ксения, добрый день.
Добрый день.
Ну, начать хотелось бы, наверное, все же с Троицы, хотя уже почти месяц прошел с этого события, но, тем не менее, я понимаю, что оно имело очень важное символическое значение. Именно Троица. И ведь, как я понимаю, Троица не обладает какой-то особой чудотворной силой. Это же не какая-то, так сказать, икона, особо почитаемая в православии. Она скорее культурный символ.
Ну, смотрите, во-первых, событие как бы еще не кончилось, потому что судьба Троицы до сих пор не решена. То есть ее вроде как отдали на 2 недели в Храм Христа Спасителя до 18 июня. А теперь продлили еще на месяц до 18 июля, до дня празднования преподобного Сергия Радонежского. И неизвестно, что будет дальше, потому что дальше версии расходятся. Министерство культуры продолжает утверждать, что икона отправится в реставрационный центр имени Грабаря, а Русская Православная Церковь утверждает, что готовятся документы о безвозмездной передаче иконы в Русской Православной Церкви. Вот. Поэтому до 18 июля, как минимум, эта интрига сохранится. И если ее передадут церкви, то, скорее всего, Троицу мы потеряем. Вот. Ну, мы...
Но в любом случае, был все-таки широкий, так буквально царский жест. Был широкий путинский жест передачи, по крайней мере, символическое значение это имело. Как бы сейчас это отпечаталось в массовом сознании, что Троица передана церкви. А церковь давно, собственно, этого добивалась? И сильно ли добивалась она этого?
Медийный эффект, собственно, и символической передачи уже состоялись, а что там по документам уже даже не очень важно, потому что новость уже как бы состоялась, да, и как бы, черт подробности, как говорится, да. Троица действительно, она не считается какой-то особо чудотворной именно иконой, которые происходили какие-то установленные специальные дни празднования, ну, есть специальный такой как бы канон, да, празднования чудотворных, в смысле канон почитания чудотворных икон, но не канон в смысле закона, а просто сложившаяся традиция. А вот Троица не входит в этот традиционный список чудотворных икон. Более того, она, конечно, всегда была в Троице-Сергиевой лавре как такая одна из главных храмовых святынь, но реально ее обрели искусствоведы. Да? То есть это было начало XX века, когда С одной стороны, технологии реставрационные развелись до той степени, что позволили раскрыть вот этот старинный образ. И не только его, но и все остальные, да, началась традиция как бы собирания икон, да, обретения их в некотором смысле в таком культурном. Это были искусствоведы, там, коллекционеры, собиратели. Был такой Илья Остроухов, который, собственно, открывал, собирал одну из первых коллекций иконописи древнерусской.
Как я понимаю, открытие Троицы произошло где-то около 100 лет назад. Да, это вместе с открытием, собственно, русской иконы, и как это вошло в это в сознание авангарда, вот это открытие первичной русской культуры, которая так повлияла на вот этот художественный всплеск.
Ну да, конечно, искусствоведы, собственно, с одной стороны появились вот эти реставрационные технологии, с другой стороны, во всем мире возник интерес именно к сохранению культурного наследия. Это же тоже изобретение XIX века, я бы сказала, да, вот эта вот ценность исторического наследия.
Идея наследия, да.
Ну, вообще музейное дело развивалось, ну и так далее. И иконы действительно древнерусские открыли коллекционеры, искусствоведы. Вот был Илья Остроухов такой, который собрал одну из первых больших коллекций древнерусского искусства. И Троицу, соответственно, дальше ее уже богословски осмысливали отец Павел Флоренский, да, погибший потом в лагере. Такой был искусствовед еще Трубецкой. Вот они написали всякие богословские работы, да, которые именно осмыслили этот образ с культурной точки зрения. И, к сожалению, вот, ну, церковь к этому не имела, к счастью, имела весьма косвенное отношение, потому что это был почитаемый образ, но он просто был такой вот один из главных образов Свято-Троицкой лавры. И он был записан, он был в тяжелом окладе, там были, ну, в общем...
Так что в этом смысле какой вот сейчас тогда смысл в передаче «Троицы»? Это как, не знаю, что-то из серии вот такого вот суеверия, да, обряда верия, там, я не знаю, пояс Богородицы или, так сказать, гастроли мощи Николая Чудотворца?
Ну да, это, собственно, в ряду таких... Но это символический акт, да, для церкви это утверждение власти. Что вот они попросили самое дорогое и им отдали. Я думаю, что это так. Действительно, патриарх Кирилл, говорят, очень, ну, несколько лет... все-таки просил эту икону вернуть. Но так как сейчас ни у кого из журналистов не осталось таких источников, да, достоверных, мы сейчас с трудом можем реконструировать, кто кого просил, кто чего подписал, существует ли этот президентский указ как документ или это устное распоряжение, пока как бы версии разнятся, и кто на ком стоял, то есть чья была инициатива. Потому что сначала казалось, что... Ну, патриарху интересна именно символическая передача, а брать на себя ответственность за сохранность такого древнего памятника невозможно. Но постепенно появились версии вполне из таких довольно осведомленных источников о том, что на самом деле патриарх уже несколько лет настаивал на этой передаче.
То есть это личные унии Путина и патриарха, или, может быть, даже благодарность Путина за ту поддержку, которую лично Кирилл оказывает войне?
Ну да, тут есть две версии. С одной стороны, что это может быть благодарность, действительно. Ну, или не благодарность, а какое-то свидетельство возрастающего влияния патриарха. Потому что мне вот кажется, что эта ситуация с Троицей проявила возросшее влияние патриарха личной Русской Православной Церкви и на какой-то истеблишмент политический вопрос. Потому что во время войны вот эта безоговорочная поддержка, сакрализация военных действий, оно, видимо, сыграло какую-то роль. Может быть, там произошли какие-то еще смены личных отношений. Тут трудно что-либо утверждать.
Интересно.
Наверняка.
А вот как вы считаете, такая, ну, вообще совершенно безоговорочная поддержка патриарха, что и в проповеди включает, и благословляет на убийство фактически. Это личная инициатива Кирилла или это по настоянию администрации президента и Путина делается?
Знаете, мне кажется, что... Если и было какое-то настояние, то оно было довольно мягким, патриарху несколько раз повторять не надо. Вот, я думаю, что это искренне, в общем и целом, делается. А главное, что он почувствовал, что вот пришло его время. И та политика, которую он вел по отношению к церкви в Украине и в других государствах бывшего Советского Союза, говорит о том, что, в общем, эта война была для него в некотором смысле тоже логичной. Да, что без усиления вот этого русского присутствия, на которое он сделал полную ставку Просто не могу вообразить, что можно как-то по-другому вести свою политику по отношению к церкви в этих странах. А она, безусловно, совпадала с вектором внешней политики Путина. То есть у них тут и интересы совпали, и какое-то идейное отношение ко всему, и поколенческое, они же ровесники практически.
Хорошо, это речь о патриархе идет, а сама церковь, сам клир и, так сказать, и руководство Русской Православной Церкви, и простые священники. А почему они так, в общем-то, естественно и охотно вписываются в эту войну? Потому что мы видим множество свидетельств, как в приходах шьют эти маскировочные сети, окопные свечи готовят, собирают деньги и так далее. Вот это же не инициатива лично патриарха. Каким образом все православие так естественно развернулось к войне? Ну, не все православие, а именно вот Русская Православная Церковь.
Знаете, говорить даже про всю прям Русскую Православную Церковь тотально тут довольно сложно, потому что мы, во-первых, не очень понимаем, кто такие вся Православная Церковь. Да? Мы берем мирян или только духовенство, или только тех, кто принимает решения и так далее. Но на самом деле расклады вот в церковном сообществе, они всегда более или менее совпадают с раскладами в российском обществе в целом. То есть среди священников тоже есть уехавшие, которых мало, и они молчат. Есть те, кто пострадал за свою антивоенную и такую пацифистскую позицию, но большинство – это путинское большинство. Да, это, но при этом есть какая-то часть, действительно, вот это Z-православие, за ним наблюдать довольно, я бы даже сказала, любопытно, но так же, как там за Z-поэзией, например, или за военкорами. Это такая же субкультура. И они иногда смыкаются, вот в Татарского отпевали аж целый епископ, и много было духовенства, и православные телеграм-каналы, прям все, в том числе довольно высокопоставленных людей, например, есть такой архиепископ Савва Тотунов, который, в общем, такой лидер за это православие, и он очень много писал про татарского, как такой образец русского воина, героя.
Какие еще проявления Z-православия мы можем назвать? Вот это вот что, облеты с иконами, да? Они же, по-моему, с иконой облетали вот эти вот регионы, которым грозят украинские дроны и бомбардировки.
Да, с иконы Серафима Саровского на вертолетах Росгвардии совершали облет потенциально уязвимых территорий, да, Российской Федерации. Ну, на самом деле, там можно много приводить примеров. Во-первых, целый телеканал «Спас», который принадлежит Московской Патриархии. Там, вот, например, передача Бориса Корчевникова, который, собственно, главный редактор, или кто там, генеральный директор этого, этого телеканала. Да. Он поехал, специально ездил по оккупированным территориям со священником Игорем Фоминым. И они там снимали кино про то, как Господь благословляет убивать, опираясь на книгу сербского автора.
Но все-таки, Ксения, скажите, это некая субкультура внутри православия или это мейнстрим сегодня в Русской Православной Церкви? Такого рода проявление.
Это, опять же, в общем, похоже на то, что вообще в России происходит с культурой. То, что казалось десятилетиями каким-то маргинальным, радикальным таким изводом православия, оно теперь превратилось в доминирующий мейнстрим. Потому что даже те, кто не разделяет этих позиций в такой радикальной форме, они боятся выйти против них. Понимаете? То есть ты либо молчишь, либо, в общем, вот, например, Владимир Легойда, пресс-секретарь патриарха, руководитель пресс-службы и, в общем, довольно заметный церковный чиновник, он предпочитает молчать и говорить какие-то общие такие благообразные вещи. Но сказать против, что это идет вразрез вообще с православным вероучением, никто не говорит, потому что это опасно, потому что вот тот Z-вариант православной идеологии, он теперь доминирует.
Ну да, и просто, собственно, они и попадают в медиа. Может быть, существуют другие точки зрения, но наибольшим медийным ресурсом и, соответственно, таким спином медийным обладают именно вот такие вот шовинистические, ультрапатриотические заявления. В этом контексте готовило ли православие? Вот вы говорите, это, может быть, была идеология Кирилла. А вот если вспомнить этот храм в Кубинке, в каком-то смысле это была тоже такая символическая религиозная подготовка к войне?
Да, безусловно. Этот храм, он, в общем, стал таким зловещим. Его освящение в разгар пандемии оно стало таким зловещим, как теперь уже понятно, предвестником того, что стало происходить.
А как к нему относятся вообще верующие к этому храму? Его как-то всерьез воспринимают, в нем идут богослужения, люди причащаются, потому что это какое-то капище, языческое капище бога войны, учитывая, что там вместо ангелов всякие краснознаменные матросы, солдаты, иконы маршалов фактически сделаны. Какое-то такое, по-моему, очень постмодернистское православие.
Да, но там не то чтобы матросы вместо ангелов, ангелы там тоже имеются, матросы и маршалы изображены просто на сюжетных каких-то иконах и мозаиках, но дело не в этом, да, дело в общем стиле и действительно в том, как там представлены, в том числе священные образы, в этой идеологии бесконечной российской победы, в абсолютно языческом, нумерологическом обосновании того, что там, я просто плохо помню цифры, что-то...
Там, да, там 1418, дней, там диаметр главного купола 14 метров 18 сантиметров, 1418 дней победы и так далее.
Да, там какие-то диаметры сечения, количество ступеней, все соотносится с числом там дней войны, крещения Руси, ну каких-то
полных число полных кавалеров ордена славы даже там есть, зашифровано. Да. Это удивительно, это да, потомкам вот,
это,
надо
конечно,
изучать.
Абсолютно языческие вещи, но тем не менее это освящено как православный храм. И там, конечно, проходит богослужение, да, они, я так понимаю, по нормальному церковному расписанию, там по воскресным и праздничным дням. Вот. Иногда и патриарх там служит.
Я просто, пытаюсь понять, как, что вот творится в душах людей, которые, собственно, искренне верующие, но которые с удовольствием вписываются вот в эту символическую вселенную. Вот у вас же, по-моему, в Телеграме я видел, мы обменивались, но это неправда. В Минской епархии было. Был, например, крестный ход под Катюшу. С красными знаменами и с хоругвами. Вот, монахи шли под расцветали яблони и груши. Вот как это все сочетается внутри, в душе людей?
Слушайте, на этот вопрос, конечно, сложно найти ответ, как это все сочетается. Но люди, в принципе, не склонны к рефлексии. Они за все хорошее против всего плохого. Их десятилетиями накачивали вот этим культом победы, который протоиерей Георгий Митрофанов метко назвал словом «победобесие», которое пошло в народ уже как такой мем, а он за это довольно сильно пострадал. Вот. И культ вечного огня вполне языческий. И вот то, что представлено квинтэссенцией вот этого богословия войны в этом храме вооруженных сил.
Да.
Это же все десятилетиями, в общем, пестовалось, эти дети в пилотках совершенно пошло и кощунственно, я бы сказала. Вот, ну, вот оно, просто мы не ожидали, что вот эта вся такая реконструкторская игра превратится в реальную кровь.
Ну да, и вся эта машина, православная идеологическая машина, собралась, задымила, зачухала и поехала на войну. Ксения, мы сейчас сделаем небольшой перерыв и вернемся к нашему разговору. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Z-православии. Мы говорим о Z-культуре, Z-идеологии, Z-пропаганде, а вот сегодня о Z-православии. Как вырос этот идеологический религиозный монстр? Каким образом он стал освещать войну? Является это некой логичной эволюцией Русской Православной Церкви? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и рассуждает об этом историк православия Дмитрий Савин.
Ну, это, безусловно, важно, потому что речь идет о очень значимом памятнике, историческом, культурном. В первую очередь мы говорим именно об этих аспектах, потому что сама икона Троицы Андрея Рублева, она никогда не была особо почитаемой, никогда не считалась чудотворной. И в этом смысле речь, конечно же, идет в первую очередь о культурной и исторической ценности. Какие были мотивы здесь, как говорится, возможны мнения, не исключаю того, что правы как раз те люди, которые считают, что это было проявлением своеобразного и, по сути, если говорить в богословских, религиозных терминах, языческого мировоззрения, языческого сознания, которое присуще нынешним обитателям Кремля, и это было что-то вроде такой своеобразной умилостивительной жертвы, да, вот как, допустим, в древности кто-то тащил творог каменному идолу, а кто-то тащил там маленьких детей для того, чтобы бросить их там в жерло огненной печи Ваала. Ну, а Путин решил вот бросить, соответственно, икону Троицы, рассчитывая что-то за это получить. Это наиболее рациональная, хотя и вполне безумная версия, потому что никаких других причин для этого не имеется. Вот если говорить об интересе Моспатриархата и Кирилла, то здесь, на мой взгляд, интерес чисто коммерческий. Получить в свои руки некий объект, который привлечет людей, ну и, соответственно, повысит продажи. Уж извините за такую коммерческую терминологию. Они всегда ориентируются именно на эти показатели. Это очень ясно было видно, например, по истории с Исаакиевским собором, который якобы очень нужно было вернуть Петерской митрополии, хотя не очень понятно, в чем, собственно, была проблема. Богослужения там периодически проводились, и тем людям, которым хотелось по каким-то причинам, мне не очень понятным, молиться именно в Исаакиевском соборе, такая возможность была предоставлена. Собственно, передача Исаакиевского собора РПЦМП была нужна именно для того, чтобы начать собирать с него деньги. И тут интерес очевиден. Думаю, что с иконой Троицы то же самое, но при этом, конечно же, это событие очень тревожное, потому что, к сожалению, я достаточно хорошо знаю, как в МПшной среде относятся к памятникам истории, и боюсь, что просто-напросто мы можем его потерять, зная, скажем так, психологию значительной части тамошних людей, для которых нет памятников истории, нет памятников старины, а есть только старый хлам.
Это был историк православия Дмитрий Савин в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы включаем в наш разговор нашего второго гостя. Это Максим Трудолюбов, журналист и публицист. Максим, добрый день.
Добрый день.
Ну, мы говорили в первой части о передаче Троицы, появлении особого извода православия, Z-православия, милитаризованное православие. И я хотел бы с тобой начать разговор с роли вообще Русской Православной Церкви в структуре государства, в структуре путинской системы. Как нам воспринимать ее? Это своего рода клан, это особое министерство по делам религии, подразделение, не знаю, администрации президента. Как нам воспринимать Русскую Православную Церковь в системе власти?
Ну, эта структура, наверное, можно начать с того, что эта структура, созданная Иосифом Сталиным в 1943 году в идеологических целях. Советское государство осознало, что атеистический проект, который был одним из главных во всей идеологической работе Советской России, он, в общем, если не вполне провалился, то недостаточно хорошо осуществлен. И в ситуации войны государству потребовалась поддержка не только со стороны... в общем, как бы было осознано, что коммунистическая вера недостаточно сильна, нужна еще какая-то традиционная вера. Традиционная, она православная. Соответственно, были вызваны кто из заключений, кто из ссылок, кто оставался на свободе из предстоятелей церкви, быстро сколочена новая организация и создано то, что мы называем Русской Православной Церковью. В дальнейшем при Советском Союзе церковь играла менее заметную роль, но тоже продолжала играть и была всегда под контролем спецслужб и партийного аппарата. Это была часть номенклатуры. Под самый конец Советского Союза советские власти проводили исследования и выяснили, что атеистический проект опять недостаточно успешен. Огромное количество людей продолжает ходить в церковь, крестить детей, венчаться и не слишком верят в коммунистическую идеологию. Было решено, но это уже в годы перестройки, церковь окончательно включить в число государственных институтов, торжественно отпраздновать тысячелетие крещения. Так совпало, что это как раз событие пришлось на последние советские годы. При Михаиле Горбачеве, по сути, Русская Православная Церковь стала институтом государства, хотя и не по закону, но фактически. И церковные лидеры пользовались, по сути, теми же привилегиями, что и государственные лидеры. И так с тех пор все это продолжается. То есть основные вот это вот ключевое решение, оно на самом деле было принято при Горбачеве, и все остальное – это преемственность. Понятно, что менялись со смены лидеров, менялись нюансы. И, например, из всех Кирилл, наверное, это самый, так сказать, в кавычках, современный лидер, человек, выросший в Советском Союзе. И вполне такой типичный представитель вот этого поколения, поколения позднесоветского, людей таких же точно, в этом смысле, как Путин, Патрушев, не знаю, Нарышкин, вот эти вот люди, которые, да, которые были сильно разочарованы распадом Советского Союза и одновременно ни во что не веря, стремились к обогащению, стремились...
Ну да, это некое поколение цинизма такое. Да, вот, да, мы много об этом говорили.
Утверждение,
да,
собственного статуса. Кирилл типичный его представитель. И он был известен с самого начала постсоветской России как такой делец. При церкви существовали различные фонды, которые ввозили в Россию продукты, и в том числе, кстати, сигареты, которые продавались беспошлинно.
Ну, это да, это мы помним. Вот это, кстати, да, переход как раз на другую тему, что церковь – это некий распорядитель большими ресурсами. Если мы идем по вот этой схеме России как ресурсное государство, да, то, о чем Симон Кордонский пишет, то церковь – это просто некая, так сказать, корпорация, которая сидит на определенных экономических ресурсах и в обмен на лояльность, да, как губернатор. Условно говоря, да, Кирилл – это такой губернатор с большой, с гигантской совершенно областью, да, или федеральным округом. И он в обмен на лояльность своих избирателей, в обмен на лояльность верующих получает некие ресурсы. Можно вот так нам описать эту схему?
Да, можно так сказать. И мне кажется, еще при этом подчеркнуть идеологическую роль православной церкви, которая не меняется, по сути, со сталинских времен.
Вот да, очень интересно, ты сказал, с 43-го года, что церковь, она родилась как военная церковь русская, да, православная в нынешнем виде.
Да, она родилась, она была создана для поддержания боевого духа, потому что власти поняли, что одного коммунизма им мало. И в ситуации войны, которая еще в тот момент не была окончательно выиграна, было ясно, что нужно что-то срочно делать и на идеологическом фронте. И была призвана церковь для этого. В дальнейшем потом был Хрущев с борьбой против церкви. Но к концу Советского Союза точно, практически точно так же опять-таки было осознано, что идеологически система проваливается, нужно вернуться к корням, нужна какая-то духовность. И где же ее искать? А вот она тут прямо рядом, Русская Православная Церковь. Давайте она будет отвечать за духовность. И в дальнейшем так все и было. И после Пимена Алексей отвечал за духовность, потом вот Кирилл отвечал за духовность. Они немножко все по-разному, но в общем и целом задача у них была одна. Администрация президента спрашивает, где духовность? Вот духовность. Стоят сотни тысяч в очереди, чтобы поклониться мощам? Стоят. Можно им сказать что-то с амбона, если очень понадобится? Можно. Значит, в администрации пишутся какие-то месседжи, да, Кирилл их спускает вниз по своей вертикали, и во всех церквах мы можем, значит, на проповедях услышать вот то, что администрации президента сейчас нужно. Что мы, кстати, и видим во время войны сейчас России против Украины. То есть эту свою роль РПЦ на самом деле выполняет, на удивление, надежно до сегодняшнего дня. И каким-то странным образом, то есть, по идее, так, с моей точки зрения, такой, может быть, идеалистической, это должно сильно бить по ее репутации и по репутации ее лидеров и предстоятелей.
Возразить хочу, может быть, репутацию, но с другой стороны, ведь Россия – страна, заточенная под государство, и люди мыслят в рамках государства. И у них нет такой идеи, что батюшка самвона должен говорить что-то отличающееся от того, что он слышит от Путина по телевизору. И когда он видит вот эту новую симфонию, союз церкви и государства, то, условно говоря, верующие получают новую легитимность церкви. Вот раз Путин с Кириллом стоят вместе вот, перед иконой, раз Путин приехал поклоняться там мощам, пояса Богородицы. Значит, вот это вот государственная санкция. Вот это был мой следующий вопрос. Вот как ты считаешь, если путинизм продлится, все-таки можно сделать такое допущение, какое-то время это будет система еще углубляться и еще больше окапываться в землю. Возможно ли какое-то изменение институциональное место церкви в системе власти? Конституционно, государственная религия. Вот, в конце концов, Россия как-то уже сдвинется в сторону такого действительно религиозного государства. Если уж начали записывать в Конституции веру отцов, память предков.
Ну, да, я понимаю, о чем ты. Но просто зная Путина, мы сколько его наблюдаем, уже 24 года сколько, он такой человек на редкость упрямый. И то, что он решил, он считает, что это на века. Мнений своих не меняет, то есть я просто убежден, что он считает, что его система абсолютно гениальна. И она еще и потому гениальна с его точки зрения, что РПЦ – это такой типичный российский институт, в том смысле, что он существует очень сильно публично, но при этом в экономическом смысле и в смысле управляемости он в какой-то серой и теневой зоне. Как экономический институт, церковь вообще ничто, она не платит налогов. Это организация, в которой даже нету продаж как таковых. Все деньги, которые поступают в церковь, это пожертвования. Все, что вы платите за свечку, это ваше пожертвование. Вы на самом деле совершенно не обязаны платить указанные там 10 рублей или 100 или 500. И так совсем. То есть это абсолютно непрозрачная структура, и в смысле управления тоже. Ну, понятно, что администрация президента отвечает за назначение ключевых руководителей РПЦ, но все остальное в руках патриарха. И, в принципе, вот эта система, она Путина удовлетворяет, ну, судя по всему, поскольку он наплодил таких структур множество. Все его экономические основные структуры, на которые он, очевидно, рассчитывал за все эти годы, это квазиолигархические компании, которые якобы частные, в действительности государственные, полугосударственные, которые выполняют государственные задачи, при этом позволяют их владельцам или номинальным владельцам обогащаться. И как бы в путинском сознании, очевидно, это самая лучшая формула, поскольку она сочетает в себе пользу для страны и лояльность со стороны тех, кто благодаря ему, Путину, получает доступ к этому богатству.
Вотчины, РПЦ, да? Вотчины, можно сказать. Вотчины, просто да, накормление. РПЦ. Вот отдаются какие-то, кому-то там отдается Пикалево накормление, да, кому-то отдаются шахты или какая-то еще отрасль, там Роснано, раньше Чубайсу была отдана накормление. Да. А вот Кириллу отданы верующие накормление.
Да-да-да, то есть РПЦ в этом смысле, она как бы ничем не отличается от Ростеха.
Ну да, госкорпорация. Да? Вот, есть, вот я думаю, а почему бы не оформить как госкорпорация РПЦ?
То есть Чемизов производит калашниковые автоматы и ракеты, а Гундяев производит сопутствующую необходимую для этого... Ну, как это называется?
Символические эффекты.
Капитал, боевой
дух. Да, да.
Идеологию, с помощью которой вот эти бойцы должны потом воевать против Украины. Если вот все вот это так обозначить, видно, насколько плохо у этих людей с головой. Это с одной стороны. А с другой стороны, поразительно, что это все равно работает до какой-то степени.
Ну, я думаю, вот если посмотреть на это шире, в перспективе истории российского государства, это, в общем-то, продолжение. Это продолжение вот этого синодального периода. Ну, просто почему не оформить? Поставить оберпрокурора, чиновника какого-то из администрации президента. Вот. Фактически церковь – это часть вот этой государственной корпоративной структуры. Вот. И ничего нового мы не видим, да, по сравнению, скажем, вот, с периодом, да даже после Ивана Грозного, условно говоря. Все началось, наверное, может, тогда, да, между царем и митрополитом Филиппом.
Ну, да, можно всю большую историю смотреть, но мне кажется очень важно, что вот эта структура, она создана в 1943 году.
Да, да.
То есть как бы та, которая... существовала до революции, она была расформирована, уничтожена, и она иначе была устроена. Так что мне кажется, вот именно это важно. Ну и кроме того, наверное, существуют какие-то параллели в других культурах, в таких, где вот так же правители как бы создают свои как бы корпоративные, ну, по сути, такие корпоративные, да, структуры, которые встроены в систему и управляются вот в такой тоталитарной единоначальной системе. То есть, к сожалению, невольно тут приходит в голову сравнение с корпоративистскими государствами межвоенного периода. И мы тут можем вспомнить и Испанию, и Италию, и Германию. В общем, всюду мы увидим, что большие корпорации и церковные общества были частью общей структуры. То есть государство находилось...
Были частью, назовем, фашистских государств. Вот это корпоративное государство при поддержке церкви,
Я просто стараюсь в некоторых таких целях избегать самого этого слова, потому что оно нас загоняет в структуру, как бы в спор про слова.
Ну да, в ценностные оценки, в ценностные суждения.
Да, но мы, как бы, чтобы этого не делать, можно просто говорить о корпоративистских государствах, в которых на равных существовали для центра управляющего, на равных существовали и гигантские корпорации, и профсоюзы, и церковь. Это все какие-то структуры, с помощью которыми центр следит за народом, так или иначе его или окучивает и заставляет маршировать, или заставляет идти на работу.
Ну вот в этой части действительно на этом сделаем паузу. Очень хороший, мне кажется, образ был найден, действительно, что церковь в этом отношении ничем не отличается от Ростеха. Такая же госкорпорация под названием РПЦ, которая делает не Калашниковы, а просто лояльность верующих и батюшек, которые отправляются поддерживать бойцов на фронте. Мы продолжим наш разговор через мгновение. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о Z-православии, о роли Русской Православной Церкви в этой войне и вообще в системе путинской власти. В какой степени церковь несет ответственность за эту войну? Возможно ли в России отделить церковь от государства? Рассуждает об этом отец Владимир Маглена. Скажем, он первым в Луганской области перешел из церкви Московского Патриархата в Православную Церковь Украины.
У меня очень много друзей и священников осталось в России, и я немножко обстановку знаю изнутри. Вот. И мы, конечно, можем видеть то, что нам в первую очередь, конечно, показывает пропаганда российская. И, конечно, кажется, что все, если патриарх Кирилл сказал, то это вся церковь так говорит. На самом деле нет. И мы же взрослые люди, и сейчас 21 век, и мир социальных сетей, и мы бы, если бы на самом деле вся церковь, хотя бы в лице тех же священников, поддерживала бы все это, мы бы это видели, согласитесь со мной. Но единицы поддерживают Русской Православной Церкви тысячи священников, тысячи. Они раньше были все активны в соцсетях, сейчас их практически или не видно, или они молятся. Ну и некоторые есть, извините меня, дурачки, которые занимаются вот этой ерундой. Русским фашизмом, простите. За это держится на страхе, потому что русская церковь вся выстроена на страхе. Страх внушается сначала священникам. Священники внушают страх своим прихожанам. И вот и все. И выстроено там Христос воспитывал людей в свободе. В русской церкви это воспитано в страхе. И, конечно, люди боятся. Люди боятся и слушают, и идут на смерть, и да и вся Россия, наверное, выстроена на страхе. Они, государство и русская церковь, нашли себя. Нашли друг друга. Вот. Вы, наверное, будете удивлены. Взять православную церковь Греции и взять православную церковь России. В России священники от государства не получают зарплату. В Греции, да и не только в Греции, но мы сейчас берем Грецию, потому что это православная страна, священники получают зарплату от государства. И скажите мне, кто больше зависим от государства? Пригожин проехался по России, все его любят и целуют. Переобулись бы аж бегом. Эти люди, которые всю жизнь переобуваются. При коммунистах, при этом. Смотрите, опять, тут два палка о двух концах. Легко судить, не находясь в России, да, легко судить. У нас есть капелланы в Украине. Это, если человека поддерживает, вот тут классно заметили, потому что вы не сделали акцент. Смотря с какой стороны священник находится на войне. Если он находится с братьями, которые защищают страну, отдаю. Христос говорил, самое высшее состояние любви – это когда человек отдает свою жизнь за других. То это нормально. А когда священник поддерживает тех, кто забирает эту жизнь у других, я этого не понимаю. Вы же понимаете, я не имею права судить, если таки священник. Но я бы отказался бы поехать. Придумал бы все, что угодно. Там, справку с больницы, я не знаю, что там еще можно придумать. Но это не зов сердца. Не глупые ж люди, все знают.
Отец Владимир Магленов в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Мы продолжаем наш разговор с Максимом Трудолюбовым. Максим, да, по-моему, вот очень хорошие вещи он говорит, в частности, что да, что церковь основана на страхе Божьем. И ведь действительно это как бы противоречит евангельской заповеди. Ведь, да, мы помним первое, что Христос сказал своим ученикам, ослепленным фаворским светом, «Не бойтесь». И, собственно, да, это то, что когда папа в 79-м году Войтыла, Иоанн Павел II, прилетел в Польшу, его собрались, встречали сотни тысяч, миллионы людей, он первое, что он сказал, сойдя на аэродром, «Не бойтесь», с чего, собственно, и началось все движение солидарности. Так что, да, вот это вот очень интересно, действительно, это отличие Русской Православной Церкви, стоящей на страхе. И я хотел бы оттолкнуться от этого. А вообще, Максим, вот давай попробуем представить церковь РПЦ будущего, после, гипотетически, этой войны. Возможно ли вообще реформировать православие? Реформируем ли мы православие? Или это изначально такая уже патриархальная, архаичная религия, которая стоит на ритуале, которая стоит на этих луковках, золотых куполах, на моленых иконах обряда верии? Можно ли, сказать, из православия в православии провести Второй Ватиканский собор? Можно ли провести свою реформацию?
Да, ты знаешь, в моей православной юности мы все об этом мечтали. И только, в общем-то, об этом и думали, пытались даже представить себе, как это возможно. Я думаю, что мы не понимали масштаба просто человеческой проблемы внутри РПЦ. Это один из самых костных консервативных институтов, не в смысле приверженности некоторым консервативным ценностям, как хотелось бы Кремлю, а в смысле укорененности в системе, которая очень прочно и очень своеобразно связана с государством. То есть формально по закону отделена, но при этом глубоко зависима. Зависима в значительной степени материально, зависимо в смысле доступа к аудитории.
Как это, знаешь, как троица в богословии, не слиянно, да, но не раздельно.
Да, типа того, да. Вот. И это, конечно, создает огромную проблему. Все это ни в коем случае не означает, что православие как таковое, как ветвь христианства, что оно каким-то образом содержит в себе семена вот такой порочной зависимости и какой-то внутренней, значит, завернутости на страх, на тоталитарность внутреннего устройства. Ну, ничего подобного, конечно, нет. Существует огромное количество православных церквей. Сербская иначе выглядит, греческая иначе. Константинопольский патриархат вообще, по сути, экстерриториален и существует в мире и вовсе не в Стамбуле. То есть у православия есть опыт реализации в самых разных институциональных обличиях, и всюду это вполне себе реализуется.
Русская, речь о русском православии, речь именно об историческом пути, который, вот мы говорили, действительно, если брать туда от 16 века, да, от Ивана Грозного, и затем уже через весь, так сказать, через Никонианскую реформу, и затем через синодальный период, через Петра, через уничтожение, собственно, после революции церкви, и затем через сталинский ее вот этот государственный ренессанс. Была ли у Русской Православной Церкви вообще когда-либо возможность получить самостоятельность от государства? И есть ли у нее такая потенция?
Я думаю, что она возникнет, как только будет возможность. Мы вообще свидетели массы случаев, когда при возникновении возможности, как правило, возможности связаны с ослаблением государства, в России просыпаются независимые структуры. И просыпаются быстро, люди быстро организуются, начинается движение снизу вверх, а не сверху вниз. Просто, как правило, это действительно связано с различными оттепелями. У России в этом смысле крайне печальная история, поскольку тоталитарных периодов больше, они длятся дольше, чем такие мягко авторитарные или даже слегка демократические. Но это абсолютно не значит, что в России есть какая-то такая вот ДНК, связанная с тем, что у российского общества, да, которая связана с тем, что люди обожают просто ходить строем. Никто не обожает. И у православия, безусловно, есть такой шанс. Вся жизнь, на которую люди, в принципе, полагаются, те, кто верующие, те, кто ходит в церковь, для которого важна связь с церковью, они живут на уровне приходов. И приходы и по сей день в России существуют, вполне настоящие, такие квазинезависимые в духовном отношении, хотя в структурном нет. Так что представить себе, что новая духовная жизнь возникнет, ну, совсем не сложно.
А есть ли, Максим, а существуют ли такие незет-приходы? Это там есть какой-то низовой плюрализм сейчас в Русской Православной Церкви?
Ну, конечно.
Или это почти есть, как армия, где каждый батюшка должен строго по методичке читать свои проповеди?
Структурно,
За воинство, за власти и воинство.
Структурно они все солдаты. Но одни приходы равнее других. То есть существуют приходы, которые исторически, в которых исторически есть традиции, в которых священнику доверяют, в которых люди общаются неформально за пределами храма. Таких много, и до сегодняшнего дня много. Вот. И это все абсолютно живо. Другое дело, что это как бы периодически пытаются удушать некоторых особо, чрезмерно активных священников, как мы видим, наказывают. Вслух ничего говорить нельзя, это понятно. То есть здесь большинство из них молчат. И все общение происходит с глазу на глаз. В православии, ну как и вообще в христианстве, существует давняя традиция исповеди. Большая часть разговоров происходит вот так, тет-а-тет между прихожанином и священником, или между прихожанами где-то за пределами храма. То есть совсем несложно себе представить, что свободномыслие там вполне живо. Это я вообще нисколько не...
Понятно, оно живо, как оно живо и в обществе, но я сейчас смотрю в целом на православие как на институт.
Но как институт, вот в нынешнем виде у этой структуры никаких шансов нет, она себя абсолютно дискредитировала.
Да, оно как бы тонет с этой... Оно произвело эту войну. Вот мы можем прийти к такому выводу в заключении, что я вот сейчас думаю о нашем разговоре, что действительно это настолько глубоко патриархальная структура, глубоко нереформированная, да, в глубоко патриархальном, архаичном, нереформированном государстве, что они вот в этом симбиозе как бы и производят эту войну. И сейчас тонущее вот это государство, это тонущий, подбитый, но еще неизвестно сколько останется на плаву Титаник, он с собой вот эту вот архаичную структуру. То есть для церкви стоит вопрос в том, либо она реформируется и вообще как-то впишется в 21 век, Русская Православная Церковь, или она пойдет на дно вместе с этим Титаником.
Ну вот я могу сказать, что для меня она архаичная не потому, что она средневековая, и уходит корнями в Римскую империю.
Нет, потому что она не реформирована, она не адаптировалась к миру последние столетия.
Архаичная, потому что она создана в 40-е годы 20 века. Угу. Она заведомо создана как корпоративистская часть, такой блок в тоталитарном государстве. И непрерывное наследование вот этой вот ее роли институциональной до сих пор сохраняется. В каком-то смысле точно так же, как, не знаю, там, другие советские институты, например, ГУЛАГ. Вот он как был, так он остается. Или ВЧК, чрезвычайная комиссия, которая создана для того, чтобы быть вне права, для того, чтобы можно было наказывать врагов революции, не оглядываясь на закон. Это ее в этом чрезвычайность, да? Вот, и она до сих пор такой остается. Это институциональная преемственность. Таким же точным образом у РПЦ есть институциональная преемственность. Она как была создана как идеологический орган, по сути, такой дополняющий роль основного коммунистического в то время, поскольку власть была коммунистической, ее руководители на самом деле верили в коммунизм, но они просто, будучи реалистами, осознавали, что какая-то часть населения продолжает сохранять верность корням, значит, дореволюционной России. И этими корнями была православная вера, вот они ее восстановили и поставили под свой контроль. Она всегда существовала под контролем. Угу. Людей назначали, это была номенклатура, главы, ключевые епископы были номенклатурой А. И так это сохраняется. То есть это преемственность идеологического органа, она так и есть. Сейчас она имеет все атрибуты современности, в том смысле, что это существует там, в том числе в интернете, в телеграм-каналах. Они окучивают аудиторию точно так же, как все другие. Там,
не на знаю, Мерседесах ездят, автомойка, автомойка в цоколе храма Христа Спасителя.
Все это современно. Губернатор. Видите, губернаторы соревнуются между собой в доступе к аудитории. Что-то сказал, такую-то получил аудиторию. И эти тоже. Им надо постоянно администрацию показывать. Вот у нас столько-то народу. И администрации это важно. Да? То есть,
ну да, они торгуют вот этой вот...
Они отвечают за какие-то вот миллионы. И Кириллу выгодно продавать администрации президента вот его миллионы, те, которые он контролирует.
Миллионы Кирилла. Максим, да, понятно. У нас, к сожалению, да.
За эти миллионы он получает свою власть.
Собственно, да, вот это то, что мы говорили. Вот это вот ресурсный торг в рамках вот этой вот путинской корпоративной сословной системы. Максим, спасибо большое за участие в этом разговоре. Напомню, что у нас в гостях по Zoom был Максим Трудолюбов, журналист и публицист, а в первой части нашей программы с нами была Ксения Луч, журналист и специалист по церковной тематике, которая не смогла, к сожалению, остаться до конца нашей программы, выступала в первой части. От себя скажу, что действительно, глядя на эту войну, я понимаю, что она... Вот помните у Левиафан вот этот вот Звягинцевский, вот это чудище морское, которое вот его огромный остов, кит, лежит где-то на берегу, у берега, омываемый морскими. И вот так, мне кажется, эта война вылезли кости и структурные основания российского государства. Вот КГБ, как говорит Максим, действительно вот это ВЧК, ГПУ, созданное тогда в начале, в революции. Вот Красная Армия, Советская Армия, мы во всем ее ужасе сейчас увидели, как чудовищный, архаичный, некомпетентный институт. И точно так же мы увидели Русскую Православную Церковь, созданную тоже, как говорит Максим, в 43-м году Сталином. Это сталинская церковь, созданная под войну. И вот сейчас она тоже во всей своей красе предстала в этой войне. Так что война в самом деле показывает структурные основы русского государства, как оно возникало в прошлое столетие, и каким оно, видимо, не может существовать в столетии нынешнем. Это программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
Говорит радиостанция «Свобода».
Вы слушаете первую программу «Радио «Свобода».
Радио «Свобода» в этом году исполняется 70 лет.
Говорит радио «Свобода».
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 Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.